Добрый день. Начинаем наше sit-down шоу ежепятничное. Станислав Александрович Белковский, добрый день.
Сергей Александрович Мутных, всех приветствую. Все же вынужден поправить вас, Сергей Александрович, ежечетверговое.
Я живу в будущем.
Да,
Да.
именно да, здесь я вынужден перед вами спасовать. Я все
Да.
концентрируюсь на настоящем, а действительно, ведь шоу must go on, как сказал
Да.
наш общий
Да.
коллега господин Меркьюри. Поэтому, да, конечно, и в пятницу оно тоже, шоу продолжается.
Пятница у нас другое шоу, я просто как-то зациклился на нем. Меня спрашивали, буду ли я по Зуму или в студии, и вот я уже перевел часы. Летят перелетные дроны, песня. А вот кто исполняет, как-то не очень понятно.
Ну, вообще, мне кажется, что вы сами помните, говорили, что дрон, который прилетит со стороны Швеции, вступающий в НАТО, это, безусловно, Карлсон. И он
Да.
в воздушном пространстве. Вообще, мне кажется, Карлсон становится абсолютно архетипическим образом главным в эту эпоху, особенно для спецоперации Z. То есть не войны, потому что Карлсон везде. А то Джозеф Байден, президент США, говорит, что он мужчина в меру упитанный, в полном расцвете сил, с явной отсылкой к Карлсону. На этом фоне увольняют Такера Карлсона, популярнейшего
Да.
ведущего канала Fox News, а чемпион мира по шахматам, бывший, правда, по версии ФИДЕ, но все равно самый сильный, по всеобщему признанию, шахматист мира Магнус Карлсон, совершает мудрейший геополитический ход. Он отказывается от борьбы за шахматную корону, отдав ее на растерзание России и Китаю, россиянину и китайцу. Есть какой-то ход. Значит, Россия и Китай пусть там дерутся между собой, а представитель коллективного Запада постоит в сторонке и все равно сохранит первое место в мировом шахматном рейтинге и репутацию лучшего шахматиста мира, который, безусловно, главнее, чем формальный титул чемпиона в российско-китайском противостоянии.
Причем здесь китайский чемпион, он же и российский, как его уже объявили очень многие,
Нет, ну
потому
здесь,
что
как всегда, надо...
российский претендент был какой-то не очень патриотичный с точки
Нет, ну,
зрения
то есть, как
ситуации.
может быть еще настроен президент, которого зовут Ян Непомнящий? Ясно, что он это Иван Непомнящий, просто он, видимо, еще взял псевдоним Ян, чтобы не сразу бросалось это в глаза и уши, что он Иван Родства Непомнящий, конечно. Он ведь подписал письмо с осуждением спецоперации Z и согласился выступать под флагом ФИДЕ вместо российского. Поэтому, как сообщил нам в первую очередь идеолог проекта Сергей Александрович Марков, наш с вами общий, если не кумир, то фаворит, точно.
Кумир,
Да,
кумир.
что
Я просто, я признаюсь.
все русские патриоты, безусловно, боролись за китайского гроссмейстера Дин Лишеня. Правда, опять возникла путаница, все забывают, что Дин – это не имя, а фамилия. Поэтому говорили Ян и Дин. Дин – это фамилия, а Лишень – это имя такое, двойное составное. Ну, потому
Вообще
что
не
Лишень же –
помню.
это от слова лишение.
Лишение. Ну что
Лишение.
ж такое творится на
Нет, ну
свете?
судьба вот, Иван Непомнящий против человека, который терпит лишение из-за спецоперации Z. Ну, конечно, ее русское сердце разрывается от любви к лишенцам против Ивана Родства Непомнящего. И здесь Сергей Александрович Марков был по-своему прав. Поэтому, конечно, это какой-то глобальный Карлсон, который был не виден со времен Матиаса Руста. Собственно, Матиас Руст, мне кажется, был прологом к этому Карлсон-торжеству. Но если говорить все-таки о причинах и следствиях попадания беспилотника прямо в здание Сената, я просто не, мне не кажется, что он называл, его все называют еще почему-то сейчас в медиа сенатским дворцом. Но разве так называется, Игорь Александрович? По-моему, просто сенат.
Здание Сената, архитектор Казаков, замечательный купол, правда, похожий на шлем, британский шлем времен Первой мировой и Второй мировой войн. Вот он похож. Но это замечательное строение, чудесное.
Да, но это не сенатский дворец, а просто сенат.
Строжайший проходит.
Да.
Дворец нельзя говорить.
Да, я считаю, что это какая-то...
Нет, но работать Владимиру Владимировичу Путину в доме каком-то. Это как-то, извините меня, недостойно просто.
Тогда просто нужно назвать это сенатским бункером. Мне кажется, это...
Да.
Так
А
вот,
бункер там
попадание...
перед Сенатской башней стоит.
Разумеется, бункер должен быть всегда совмещен с башней. Башни хорошо прыгать в случае чего. И, как сообщил нам Дмитрий Сергеевич Песков, в результате попадания дрона опалены, как наши сердца опалены памятью о войне, два медных листа. Тут еще в прошлом году, мне кажется, даже до начала спецоперации Z, известный олигарх Алишер Бурханович Усманов говорил, что эпоха ознаменуется резким ростом спроса на медь. Теперь понятно, что имелось
А,
в виду. Конечно, если беспилотники все время будут попадать в медные куполы различных дворцов и бункеров, то здесь никакой меди не напасешься. И тут же поползли слухи о том, что это устроили российские власти с провокационными целями, то ли чтобы создать казус белли и предлог для мощного удара чуть ли не тактическим ядерным оружием, а скорее гиперзвуковыми ракетами калибра «Кинжал», летящими прямо из продукции «Союз мультфильма», видимо, со студии. Там специальная площадка есть по Киеву. То ли для того,
чтобы... Не надо об этом. Это в районе Марфина, да, теперь киностудия «Союз мультфильм».
А ее вывезли, да? Куда-то?
Да. Она, да.
С... Вы хотите сказать, что это недалеко от вашей дачи, Сергей?
Ехала в Марфина.
Да.
Я, как главный редактор коррупционного журнала «Мой район», вот, я вам это заявляю совершенно ответственно.
Ну, вы заметили, что в знак протеста против издания журнала «Мой район» и вас лично представители Алексея Анатольевича Навального не явились на конференцию в Берлине, где подписывалась декларация?
Ну, скорее всего, так.
Вот что «Мой район» животворящий делает, да?
Да.
Что, или от греха подальше повод отменить парад 9 мая, поскольку он сопряжен с большими рисками. Но я все-таки, ну и вот один из военных известных экспертов наших, то есть РФ-ных, Руслан Пухов, сказал, что вряд ли беспилотник летел так далеко. Он, скорее всего, запущен из Московской области, то ли украинскими диверсантами, то ли соратниками нынешнего губернатора Андрея Воробьева, который относится к клану Сергея Кужугетовича Шойгу, и тем самым хотел совершить выпад против ЧВК Вагнера и всех военных командиров с ним связанных. Но что-то мне все-таки не верится, что это самострел, потому что, конечно, морально имиджевые потери РФ и спецслужб РФ, и войск РФ от этого самострела очень велики. Они сопоставимы с Матиасом Рустом 1987 и даже в какой-то степени хуже, потому что Матиас Руст ничем не угрожал. Я всегда вспоминаю здесь блестящее стихотворение Игоря Моисеевича Чертенева. Помните, самолет летит германский?
Да.
Вот этот неопознанный дрон, летевший на Кремль, он летел с дурными намерениями. Пусть, конечно, он никак не мог, это никак не может рассматриваться в качестве покушения на Владимира Владимировича Путина, поскольку господин Путин вообще редко бывает в Кремле, только по большим представительским праздникам и во время визитов иностранных лидеров, а эти визиты в последнее время нечастые, увы. Увы, для Кремля сидит где-то в своих резиденциях, и уж точно его... Хотя некоторые телеграм-каналы сообщали, что как раз в этот момент господин Путин прилетел из Санкт-Петербурга и из Внуково добирался к себе в резиденцию Новогорёва на специальной ветке метро на подземке с пересадкой в Кремле. Там не прямая, кажется, ветка из Внуково в Новогорёво, а с пересадкой в Кремле.
Я себе представляю, как это объявляют в поезде, да.
Да, но это напоминает
еще... Кремль, пересадка.
Это еще старый советский анекдот про Рабиновича, который раз в год уезжает в Израиль, а раз в год возвращается в Советский Союз. И когда я спрашиваю, Рабинович, зачем вы так делаете, вам где больше нравится, в Советском Союзе или в Израиле, в конце концов? Он говорит, знаете, как-то и Советский Союз не очень, и Израиль не того, зато пересадка в Париже.
Пересадка в Париже, ну да.
Пересадка, понимаем, еще Путина в Кремле. Но она же все-таки не прямо под куполом.
Ну, я понимаю, да. Это было замечательно, когда открыли станцию «Марксистская». Вот мой любимый двоюродный брат тут же сказал, станция «Марксистская», переход на троцкистско-зиновьевскую линию тут же.
Нет, тогда лучше на троцкистско-зиновьевскую платформу. Поэтому все-таки я думаю, что это, ну, если не украинский дрон или не запущенный, как убеждает нас Илья Владимирович Пономарев, бывший депутат Государственной Думы.
То он запустил, да, как всегда он.
Диверсанты какие-то, о которых он просто осведомлен.
И он их знает, как всегда.
А он именно на это и упирал, что он точно знает, кто это, поэтому никакие слухи о провокации российских спецслужб и войск неуместны. И, то есть я не знаю, так это или нет, но все же это более вероятно, чем самострел. Потому что самострел, я говорю, на себе не показывает. Не стали бы никогда делать прямо в Кремле. Все-таки, понимаете, когда даже взрывали дома, то есть, опять же, никому неизвестно по сей день, кто взрывал дома в Москве в 1999 году, несмотря на всю историю с рязанским сахаром, гексогеном и так далее, все это по-прежнему остается в гипотетической плоскости. Но что меня тогда еще совсем не старого, простого пацана и совсем простого пацана привлекло, что привлекло мое внимание тогда, что взрывали дома с людьми, которых российской правящей элите не жалко. Да, ну, если бы зверские чеченские террористы, назовем их так условно, хотели бы действительно произвести такой шокирующий психологический эффект на российские элиты, они бы взорвали где-нибудь дом на Кутузовском проспекте или на Тверской, что, в общем, было не намного технически сложнее, чем на улице Гурьянова. А здесь же, понимаете, прямо в Кремль попали. Это совершенно не стиль. спецслужбистского самострела, потому что, я говорю, это видео пылающего купола сенатского бункера, но это большой удар по всем представлениям о мощи Второй армии мира и ее средств ПВО. И еще один военный эксперт, которому стоит в данных вопросах доверять, полковник Алкснис Виктор Иванович, он скорее придерживается мнения, что все-таки беспилотник летел издалека. Значит, и летит воздушный змей, летит издалека, как пелся в известной песне. И чуть ли не управляли им с американской базы в Сицилии, которая для этого специально используется, потому что очень сложно, иначе было бы так точно попасть. Ему вторит один американский военный эксперт, имени которого сегодня я не вспомню, да и бог с ним. Я не думаю, что нашей аудитории так интересно, который говорит, что да, это, по крайней мере, серьезный оператор был очень этого дрона, а сам дрон не ахти. Это китайский дрон Муджин, цена которому $9500. В этот момент, я думаю, руководители госкорпорации «Российские технологии» поперхнулись, потому что мне кажется, что они эти же дроны продают в разы дороже федеральному бюджету, и уже поэтому кто-нибудь из главного управления Генштаба с полонием в одном кармане и новичком в другой должен получить указание разобраться с этим американским экспертом, который сливает коммерческие тайны. Почем, так сказать, нынче овес для народа. Вот, поэтому, нет, это еще одна демонстрация для, то есть выгода для Украины в этом так или иначе очевидна, хотя украинские власти официально полностью опровергают свою причастность к этому инциденту. Еще раз идет демонстрация, что, мягко говоря, военные возможности даже оборонительные РФ весьма ограничены. Это полностью укладывается в линию со взрывами на нефтебазах, на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае буквально минувшей ночью с двумя грузовыми поездами, которые в результате, как мы теперь знаем, это называется не теракт и не диверсия, а вмешательство внешних лиц в работу. В результате вмешательства внешних лиц в работу железной дороги два грузовых поезда подряд в Брянской области сошли с рельсов, и в одном случае разбилось 9 вагонов, в другом 20. В общем, это своего рода психологическая подготовка к контрнаступлению вооруженных сил Украины. На днях было объявлено, в общем, анализируя это, кстати, я пользуюсь случаем, призываю всех подписываться на YouTube-канал Белковский, там каждый будний день выходит программа «Доброй ночи, малыши». Это очень короткое такое late-night-шоу, в котором я успокаиваю людей на ночь, иногда и даже получается. И там было, в частности, проанализировано на днях, что все сходится к контрнаступлению ВСУ в середине мая. Например, Евгений Викторович Пригожин в своем уже знаменитом скандальном интервью военному корреспонденту Семену Пегову в Аргонзе сказал, что до 15 мая 146% начнется. Ну, думаю, начнется. Помните этот анекдот? Знаете, как сидит компания в ресторане, и все радуются, веселятся, значит, и только один Рабинович сидит и как-то все время понуро говорит, ну, думаю, начнется, ну, думаю, начнется. Тут, наконец, подходит официант уже поздно вечером и говорит, дорогие друзья, можно вам счет принести? Я же говорил, начнется, говорит Рабинович.
Да.
Так вот, к 15 мая начнется. Но тут видный философ-оккультист и астролог Андрей Космач, академик многих академий, заявил, что контрнаступление точно будет между 6 мая, то есть нынешней субботой, когда лунное затмение, и 21 мая, когда будет оппозиция Плутона и Марса. Так что между 6 и 21 мая. И перед контрнаступлением, естественно, идет активная психологическая подготовка, атака дронов на Кремль, безусловно, ну, незаурядный и достаточно успешный ход в рамках этой кампании психологической подготовки. Тем более, что уже не кто-нибудь, а сам героический Дмитрий Олегович Рогозин, выдержавший удар из французской гаубицы «Цезарь» в донецком отеле, да, что сделал программное заявление на фоне почему-то машины с открытым капотом, складывалось впечатление, что он хочет потом забраться, правда, с открытым багажником, конечно, прощение, капотом. Хочет забраться в этот багажник и так в целях безопасности перемещаться на этом автомобиле. Тем более, что он похудел здорово после вот ранения и лечения, теперь он может поместиться в багажник, в отличие от прежних, может быть, лучших для него времен. Он прямо сказал, что ресурсы и силы ВСУ гораздо больше, чем у ВСРФ. Ну, что само по себе заявление какое-то фантасмагорическое, ведь еще год назад нас учили, что там силы неисчислимые силы ВСРФ просто несопоставимо превосходят жалкое украинское войско и разгонит его за пару недель, если не за несколько дней. Это окажется в обратную сторону весь перевес. И поэтому ничего не остается Российской Федерации, кроме как применить тактическое ядерное оружие в случае контрнаступления ВСУ. И здесь господина Рогозина полностью поддерживает человек, которого демонстративно не уважает. Но в данном случае с ним полностью согласен. Евгений Викторович Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер». Не куратор ЧВК «Вагнер», а не основатель. Мне уже кто-то сделал замечание, потому что основали «Вагнер» другие люди. А вот куратор...
Куратор, да.
Основатель – это вот Дмитрий Уткин, кажется, который сам с позывным «Вагнер», вот, до сих пор остающийся главным командиром.
Я вздрагиваю всегда, потому что ЧВК «Уткин» – это удар по моей дружбе, по моим друзьям и так далее.
Ну, именно поэтому, слушайте, именно Сергей Александрович, ведь почему ФБК не пришел на Берлинскую конференцию? Потому что ваши глубоко эшелонированные коммуникации с изданием «Мой район» правящей элитеры совершенно очевидны. Также очевидно, что потому и не назвали Уткин, чтобы вас не травмировать.
Спасибо им, конечно.
Конечно.
Спасибо. Да. Вот что хорошо, то хорошо. Что ж тут все, огонь.
Да, господин Пригожин заявил, что как раз украинские силы неисчислимы. Они, так сказать, и живого ресурса у них немерено, и западной военной техники. А РФ, как всегда, и организационные, и технологически не готовы к сопротивлению. Ждут нас тяжелейшие дни, сказал господин Пригожин.
А вы верите в то, что он действительно уведет в какое-то там прошлое или небытие ЧВК «Вагнер»? Это как понимать?
Ну, это всегда угрозы. Он в этом интервью Семену Пегову, я его смотрел целиком, потому что оно не только при всем моем уважении к Юрию Дудю, он сделал немало блестящих продуктов, но последнее его интервью недавнее становится каким-то затянутым. Вот это интервью затянутым никак не назовешь, потому что там буквально информация, все эмоции очень спрессованы на квадратный сантиметр площади и секунду времени. Там было сказано Евгением Пригожиным, что он при объективной потребности, диктуемой там, арифметикой Академии Генштаба, ему нужно 40 тысяч снарядов в день. Минобороны требует он от Минобороны только 8 тысяч, поскольку воюет не числом, а умением. А ему дают 400. Это прямой саботаж. И тут, кстати, и в свою очередь другой оппонент господина Пригожина, полковник Стрелков Игорь Геркин, сказал, что действительно Министерство обороны за минувшие полгода достигло выдающегося для себя позитивного результата, но довело до полного изнеможения и истощения ЧВК «Вагнер». Здесь интересы Минобороны, РФ и Украины полностью совпали. И стало понятно, почему Украина так яростно обороняет Бахмут, невзирая даже на то, что старшие американские партнеры советовали выйти из Бахмута уже давно. А вот чтобы разгромить «Вагнер», потому что «Вагнер» тоже это психологически очень важный элемент всего РФ войска, накатившегося на Украину и теперь призванного скорее обороняться, чем наступать. Но сам Евгений Викторович Пригожин никуда не денется. Даже если ему придется демонстративно похоронить Вагнера, значит, на месте его появится новый ЧВК по известному принципу одной докторской диссертации, которая утверждала, что Илиаду и Одиссею написал совсем не Гомер, а другой старик, живший в то же время и тоже слепой. Возникнет какой-нибудь новый ЧВК. И вот, кстати, в моем сценарии «Таинственная смерть» 2017 года, который в издании СНОП удалил, увы, но благодаря нашей аудитории я заполучил его к себе снова. Спасибо всем, кто откликнулся на мой призыв в этой самой программе, в наших посиделках, даун-шоу с Сергеем Александровичем Бунтманом. Там как раз переворот на Карибских островах, куда Владимира Владимировича Путина, якобы умершего, на самом деле живого, перемещают. И РФ осуществляло ЧВК «Шнитки». Вот, собственно, появится что-нибудь типа ЧВК «Шнитки». И даже, может быть, кто-нибудь из российских музыковедов прольет трогательную слезу над этим.
Ну да. Потому что ЧВК Губайдулина – это слишком длинно.
Нет, ну хотя в Татарстане это может быть какой-нибудь филиал ЧВК-шнитки.
Может быть ЧВК Губайдулина.
Тем более, что тут Татарстан бежит впереди паровоза по некоторым проектам в области закручивания гаек без срывания пока резьбы. Хотя уже близко к этому именно Госсовет Татарстана на днях внес законопроект о возвращении распределения советского типа, о том, что кто закончил вуз за бюджетный счет, должен 3 года отработать по распределению, особенно на предприятиях ВПК, ОПК, где наблюдается жесточайший кадровый голод.
А где будут работать? Вот это была такая прекраснодушная идея была в позднем советском времени. У нас на весь курс дали 3 места, по-моему, 3 или 5 педагогического французского факультета. И это были дежурные в коридоре гостиницы на ВДНХ, которые строили. Вот. И больше ничего не было.
Гостиница «Космос», вы имеете в виду?
Нет? Гостиница «Космос», да. То, что мой папа сказал, научная деятельность, это нам не нужно. Больше ничего не было. Вообще распределение умерло еще до Советского Союза. Она что, зачем мы это распределение-то?
Так слушайте, может быть, это и есть коварный план Госсовета Татарстана — ускорить распад всего. Помним, что распад, так называется клуб, созданный Игорем Геркиным и его единомышленниками, клуб рассерженных патриотов, сокращенно распад. Да, так вот это хитрый ход, который не все оценили. Как только распределение вернется, тут-то вся система и начнет расползаться с утроенной скоростью.
Это что, получается, что я сорвал хитрый план?
Вот татарские сепаратисты, да, видимо, за этим стоят. Но, к сожалению, кто-то сорвал его до вас, Сергей Александрович, при всем уважении к вашей степени вашей интеграции в правящую элиту, что, может, все мы сегодня уже дважды убедились на примере
моего, конечно,
и ЧВК «Уткин». Андрей Клишес, председатель Сенатского комитета по конституционному законодательству, сказал, что это все плохая идея. Он бы так никогда не сказал, если бы он не знал, что именно так думает, ну, как минимум, администрация президента. Он не взял бы на себя такую ответственность. Распределения пока не будет. Тем более, что, в общем, понимаете, распределять неокрепшие умы, не побоюсь этого слова, на российские предприятия ОПК, значит, создать огромную угрозу того, что информация о реальном положении дел в оборонно-промышленном комплексе РФ станет достоянием, побоюсь этого слова, гласности. Поэтому до окончательного завершения работ по введению цифрового ГУЛАГа, отмены VPN-ов, входа в интернет по паспорту и других элементов фаервола китайского образца, пускать свежие кадры в российскую пока преждевременно.
Всех этих разгильдяев с девайсами, со всякими смартфонами, которые вечно сидят в социальных сетях, да, в общем-то, это не мудро.
Нет, 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 было бы не мудро. Поэтому сенатор Клишес все правильно сказал, ссылаясь не явно, бесцестно, на понятно кого. Как говорил главный редактор газеты «Правда» Мехлис, читатель считает что?
Читатель считает что, да, читатель, да, и мы знаем, кто это читатель. Да. Но есть вообще, вот говорили, вмешательство внешних лиц, сил и так далее. Вот, но я как-то не думаю, что, например, так сформулирует статью, которую пытаются вчинить в деле Евгений Беркович. Она же теперь это оправдание вмешательства внешних лиц, то есть терроризма. Ей за старый спектакль, замечательный документальный спектакль про этих девушек, которые шли на поводу, заочно знакомились с товарищами из ИГИЛа и уезжали в никуда, в общем-то.
Да, причем спектакль получил в 2020 году «Золотую маску», премию «Золотая маска».
Да, и 4 номинации было. 4 номинации «Золотую
маску». 2 «Золотых маски» было, номинации 4, а получили 2, в том числе да. За, собственно, драматургию.
Да.
И автор пьесы тоже задержан в аэропорту Внуково, как сегодня нам сообщили. Нет, чтобы сесть быстренько на подземный поезд и двинуть с пересадкой на Кремль к Путину в Новоогарёво. Почитать какую-нибудь новую пьесу. Нет, обязательно надо, все норовят использовать Внуково, чтобы покинуть страну. Ну что ж, это закономерность, логика действия машины репрессий, в которых многое еще построено как на сведении личных счетов. Это все используется кем-то для сведения личных счетов. Иногда не используется. Вот, например, грозит до 10 лет тюрьмы человеку по имени Александр Каханец. Не знаете, кто это?
Нет.
Я в недавнее время не знал. А запомнил я его фамилию, ну, безусловно, я высоко оцениваю гражданский поступок, но запомнил я его фамилию еще потому, что она начинается со слов «Скох». Кох Каханец. То есть Каханец – это украинская версия фамилии Кох. Ну вот. Господин Каханец летом прошлого года, 21-го, будучи опрашиваем, просто корреспондент «Радио Свобода» проводил уличный опрос, и 37-летний Каханец осудил спецоперацию Z в этом опросе, сказав, что он не одобряет вторжение. Вот за это сейчас его повязали, вот найдя это все в материалах уличных опросов «Радио Свобода», и грозят ему долгие годы. Да, страха огромные. Вот. Так что здесь.
А потом они удивляются, а потом вот мы все удивляемся, что как это опросы, социологические исследования приносят совершенно явные результаты в пользу.
Ну, это было понятно уже лет 15 назад, что нельзя в закрытом обществе опираться на данные социологических опросов и воспринимать их адекватно. Но на тоталитарной стадии развития, в которой мы оказались, тут уж тем более. Поэтому, ну, хорошо, вот там 66% сейчас по разным опросам к Дню Победы 9 мая считают, что Советский Союз выиграл бы Вторую мировую войну и без союзников. Ну, а что? А кто знает, сколько их на самом деле? Да, тут социология становится просто чисто пропагандистским инструментом, и больше ничем. Да, при том, что к самим социологам нет претензий, они работают в соответствии с своими профессиональными методами. Только люди не говорят правду в соцопросах. Они иногда еще говорят правду в соцсетях, но сейчас я не ее перестаю говорить, потому что из-за записи в соцсетях, и даже за лайки, можно угодить всему на очень существенный срок. А поэтому вот тут рынок труда претерпевает в РФ всякие разные изменения. Ну, к счастью, искусственный интеллект российского рынка труда не грозит. Он хотя и съест миллиард рабочих мест в мире к 2030 году по разным оценкам, но не в РФ, где, конечно, никакого искусственного интеллекта особенно не будет, поскольку мы крепки естественным интеллектом, особенно задним умом. Но кто не останется без работы в РФ, где спрос будет большой, и, может быть, даже выпускников по другим специальностям надо направлять на эти должности, это психиатры. Потому что вот неожиданно правительство и Министерство цифрового развития предложило какие-то там смягчения мер для иностранцев, которые хотели бы работать в российском IT-секторе. Это сразу напоминает неизвестный анекдот про Рубиновича же, которого вызвали в КГБ, говорят: товарищ Рубинович, приходит Рубинович. И говорит, просит дать ему разрешение на выезд в Израиль, поскольку у него там живет брат, который ослеп. И за этим братом надо ухаживать. На что Вавилин говорит: товарищ Рубинович, а может быть, ваш брат приедет в Советский Союз, и вы здесь будете за ним ухаживать? На что Рубинович отвечает: видите ли, мой брат ослеп, а не с ума сошел.
Ну да.
Я думаю, что те специалисты, которые едут сегодня работать в российском IT-секторе из других стран, в том числе возвращаются из стран временной релокации, они не ослепли. Поэтому услуги офтальмолога им не требуются. А психиатры без работы не останутся.
Ну да. Ну вот вообще у меня полное ощущение такого какого-то совершенно разбросанного, такого вот хаоса. Может быть, в этом хаосе есть свои закономерности вообще, и теория хаоса существует. Но у меня какое-то хаотическое решение во всех областях. Во всех областях. От управления войсками до, я не знаю, до хватания Жени Беркович.
Ну, тем не менее, тренды совершенно очевидны. Здесь уже, так сказать, на кого Бог пошлет, как говорил известный юморески про джентльмена, плюющего в автобусе. На кого упадет слюна. Тут сама логика принимаемых этих решений абсолютно ясна, просто она непрогнозируема на уровне конкретных ходов, и здесь уже никакая логика вот не... А меня за что не работает? Надо будет за что. Был бы человек, а статья найдется. Абсолютно. Мы живем именно в этот период, драматический период отечественной истории. Решение же предлагает самый революционный, но всегда эти решения подчинены, зачастую, точнее, они подчинены некой шкурной выгоде, поскольку не будем забывать, что мы все равно живем в экономике и шире обществе тотальной коррупции, экономике розы, как когда-то ваш покорный слуга придумал, распилы, откаты и занос. Вот, например, известный знаток, а также депутат Государственной Думы Анатолий Александрович Вассерман, который вел в свое время на канале НТВ-шоу небольшую программу «Реакция Вассермана». Он не побоялся такого названия, поэтому напомним ему это и мы. Сказал, что от дронов-беспилотников, то есть от коллективного Карлсона, можно защититься с помощью сетки Рабицы. Кремль можно закрыть сеткой Рабицы, и тогда никакой дрон ничего не
сделает. Сеткой, ну да, можно, конечно, да.
Это, я просто подумал, что сначала я решил, что господин Вассерман, он заходит на территорию современного искусства, потому что это похоже вот на художника Христо Явашева, который в 1995 году упаковал Рейхстаг.
У них вообще с его... Да, укутывали памятники архитектуры. Да. Я очень хорошо помню какой-то...
Это разные, да, но вот самый громко известный проект это
Рейхстаг.
Был, да, в Берлине. А так вот, может быть, покрыть сеткой Рабицы там и художник Вассерман. Он, правда, не женат, потому что он принципиально объявил себя девственником навсегда. Вот. Но, значит, может быть, с какими-нибудь просто партнером по художественному бизнесу. Они обернут там Зимний дворец, Кремль и все такое. И действительно, это совершит революцию в современном искусстве. Христо Явашев как раз недавно скончался, к нашему общему сожалению. Вот Анатолий Вассерман может занять его место на мировом арт-рынке. с него снимут санкции, как с депутата Государственной Думы, поедет он где-нибудь там на Арт-Базель или прочие формы Венецианского биеннале брать первые призы. Но потом я вдруг задумался над тем, что господин Вассерман, помимо его амбиций в области современного искусства, просто может иметь долю какой-то компании по производству или поставкам сетки Рабицы. И с точки зрения современных российских реалий это вот более чем реалистично. Недавно же Вассерман еще предлагал обыскать всех россиян, и если у кого лежит дома больше 1 000 000 рублей, все изъять. Скоро опытные психологи объяснили, с чем это связано. С тем, что господин Вассерман задекларировал доход за 2022 год в размере 1 000 000 рублей в месяц. Это значит, это максимальная сумма, которую он может себе представить в качестве регулярного дохода. И поэтому все, что по известному анекдоту про Петьку и Василия Ивановича, помните, как Петька поступал на мехмат МГУ, неудачно возвращается. Василий Иванович спрашивает, а что там было-то? Да вот, говорит Василий Иванович, там был вопрос на экзамене «Квадратный трехчлен», а я не только не знаю, что это такое, я это представить себе не могу. Вот Вассерман не может представить себе больше 1 000 000 рублей, поэтому предлагает все, что больше, у всех все изъять. Но сетка ему поможет.
Это вообще тоже синдром Балаганова еще ко всему.
Синдром Балаганова же сработал абсолютно. Кремль взял его на вооружение, потому что незадолго до начала спецоперации Z был проведен опрос, какая сумма необходима для счастья. И в среднем по России выяснилось, что это 195 тысяч рублей в месяц. Число Шура Балаганова. И именно это и предлагают контрактникам, и всем прочим, на спецоперации Z. И надо сказать, что, опять, по следам наших выступлений, утром в сит-даун-шоу, вечером в куплете, после этого обсуждения этой темы, Кремль изменил цифру на 204, потому что, в том числе, ваш покорный слуга посоветовал использовать методологию, что называется, psychological pricing, психологическое ценообразование. Прибавить чуть-чуть, но чтобы первая цифра была 2, а кажется, это же намного больше. И не 195, а 204 число Шора Балаганова. Незадолго до начала спецоперации Z министр юстиции Константин Эдуардович Чурченко выступал с идеями большого реформирования пенитенциарной системы и строительства новых колоний. Причем важнейший пункт строительства новых колоний, потому что они должны строиться из лиственницы. Вот эти здания колонии, где будут сидеть заключенные.
Из лиственницы.
Еще не знавшие о своей счастливой судьбе в рядах ЧВК «Вагнера» на украинских фронтах. Да, и потом эксперты разбирались и поняли, что господин Чурченко является бенефициаром какой-то компании по поставкам лиственниц. Именно поэтому все российские тюрьмы должны быть из лиственниц. Поэтому я думаю, что Вассерман и сетка Рабица связаны примерно так же, как Чурченко и лиственница. И я, конечно, буду немного разочарован, если узнаю, что господин Чурченко и его семья на протяжении столетий владеют крупной частью Венеции. Потому что Венеция...
Да-да-да, это да, мне что сваи из лиственницы не гниют.
Сваи, кстати, надо давно переименовать в свои, они же свои.
Да.
Военная операция И, не И, а И. Да, пользуясь случаем, призываю всех смотреть венецианский эпизод проекта «Время Белковского» на YouTube-канале «Белковский», где раскрыта важнейшая тайна – венецианская диета, которая позволяет худеть на 700 грамм в день в первый месяц и 300 грамм в месяц второй, 300, 7, господи, в первый месяц 700 грамм в день, во второй месяц 300 грамм в день в сутки без голодания.
Ух ты! Да, обязательно, да. На 500 лет хватает, все правильно, лиственницы. Нет, а мы сейчас прервемся, потому что я хотел бы вам представить книжку Хелен Рапопорт, книжка, которая называется «Русская эмиграция в Париже». Довольно много существует книг о русской эмиграции во Франции и в других местах. Существует книга, причем подчеркнут у Олега Будницкого, «Русско-еврейский Париж», потому что это Берлин, потому что Берлин – это и вообще эмиграция чрезвычайно разнообразна была тогда. Вот та самая первая так называемая эмиграция после революции гражданской войны или во время гражданской войны. Ну вот здесь книга представляется как серия репортажей из другого времени, потому что там есть совершенно разные судьбы, и там королева красоты, как та же самая Натали Полей, невероятная совершенно, абсолютно тот же стиль, она вообще стиль моды, который потом и Марлен Дитрих взяла, и взяла, да, Грета Гарбо, и до людей, которые даже и таксистами не могли устроиться. Так что это целая эпопея, и вот сейчас она представлена как репортажи в одной книжке. Это Хелен Рапопорт и «Русская миграция в Париже». Пожалуйста, «Шоп-дилетант медиа» вам предлагает, как всегда. «Шоп-дилетант медиа». Ну, а мы продолжим.
Я хочу просто полностью поддержать предложение Сергея Александровича, тем более, что у меня есть идея открыть в Венеции в морском порту бар под рабочим названием «Гарапопорт». Да, можно пропустить грапы в любое время суток, а Наталья Полей, безусловно, воскрешает в памяти бренд «Царица Полей».
Да.
По этому поводу, на всякий случай, напомним молодой части аудитории, что «Царица Полей» – это, конечно, кукуруза.
Она же чудесница. Она же чудесница.
Которую сделал Никита Сергеевич Хрущев. Но тут я верну, Сергей Александрович, вы навели меня на важную мысль, и тут надо чуть-чуть вернуться на 2 минуты к теме беспилотников, они же дроны.
Да.
Все-таки миграция сейчас это релокация, мы помним про проекты «Релокант», «Релогегель», помните, навозная философия. Да, значит, и тут же Россия, почему еще, ведь на самом деле это дрон, который летел прямо на Кремль, даже два, его видели в Московской области за 16 минут до попадания его в крышу сенатского бункера. Но поскольку в этот момент уже было там сотни сообщений о дронах, которых на самом деле не было, правоохранительные органы это проигнорировали, эти сообщения об этих дронах. И поэтому упустили яркую возможность его сбить. А откуда эти сообщения взялись? Потому что к 9 мая, кажется, в мэрии Москвы начали формироваться народные дружины, которые должны высматривать дроны в небе и немедленно сообщать о них. А кроме того, посыпались разные сообщения от дорогих и недорогих россиян, о том, которые перепутали звезды с дронами. Просто смотрит в небо, видит там что-нибудь яркое, сверкающее, что означает, что завтра будет хорошая погода. Например, Венеру или Альфа Центавра. Первый же появляется Венера на звездном небе, когда вечереет, которая не звезда, а планета. Но тень воспринимается как звезда, так бывает. И поскольку все-таки это любовь, а любовь и звезда – это нечто очень близкое по смыслу, по глубинному внутреннему смыслу. И вот, собственно, так завалили сообщениями о том, что про звезды, которые троны, что, сказать, вот поэтому и пропустили эти реальные беспилотники, летевшие на Кремль. И в связи с чем в рамках проекта «Релокант», составной части тома «Релокант», «Философия релоканта», проекта «Навозная философия», я предлагаю перефразировать Иммануила Канта о том, что главное – это что? Это беспилотник над нами и Уголовный кодекс Российской Федерации внутри нас.
Да, это я уже увидел это в искусственном интеллекте, представленном как телеграм-канал «Белковский». Вот это вот я увидел и сегодня целый день раздумываю над этой фразой. Да.
Вот, тем более, что характерный пример, как искусственный интеллект отработал от него человека отобрал на рабочее место. Видите, раньше когда-то, может быть, живой Белковский вел этот телеграм-канал, а теперь искусственный интеллект. И
живой, ну да.
Вдворожденно смотреть на это со стороны.
Ну, в общем-то, тогда представляется разумным налог на роботов, которые вот обязаны заплатить при сокращении рабочих мест всем, кто этих мест лишился.
Вообще налоговая система, на мой взгляд, будет эволюционировать в вполне определенном направлении, потому что главная идея Владимира Ильича Путина – полностью размежевать тех, кто за спецоперацию, за это тех, кто против, и россиянами в самом широком смысле могут оставаться только те, кто за, и тем самым за него. Поэтому, мне кажется, дело идет к тому, что вот Российская Федерация скосплеит, как принято говорить на современном сленге, американский опыт и заявит, что всякий обладатель российского паспорта, всякий гражданин РФ, должен всецело платить налоги в РФ, независимо от того, где он живет и работает, где у него вид на жительство и так далее. То есть фактически рухнет система избежания двойного налогообложения. Она уже трещит по швам, и вот этого страдает, например, Алишер Бурханович Усманов, которого Германия обвиняет в том, что он не доплатил налогов на сумму свыше 500 миллионов евро, а он вяло обрыкивается и говорит, что я в России все это заплатил, а вы-то здесь при чем? Нет, мы при чем, говорят немцы. Что, Алишер Бурханович, вы VIP-ложу-то снимали на стадионе Альянс-Арена в Мюнхене, вы смотреть матчи Баварии, вы не могли делать этого из России? Есть только ваш цифровой аватар. Да, цифровой аватар, должен сказать Алишер Бурханович, открыть новую эпоху взаимодействия физического лица с правоохранительными органами, создать важнейший прецедент. Если что, это не я, а мой цифровой аватар сделал, за который я не отвечаю. По принципу известного анекдота про Рабиновича и попугая, да, как звонит Рабинович в КГБ и говорит, товарищ, к вам не залетал мой попугай? Нет, а что? Ну, если залетит, имейте в виду, что я с ним категорически не согласен.
Да-да-да. Вот. Ну, вообще
это,
есть...
это сам, значит, если и так, вы живете, например, условно говоря, в Армении, там платите налоги, но если вы гражданин РФ, вы должны в полном объеме все заплатить в РФ. То есть в Армении по армянским законам, в РФ по РФ, ну, то есть два раза. А если вы не хотите платить налоги в РФ, то, соответственно, вы считаетесь уклонистом, налоговым нарушителем, и ваше имущество в РФ вполне может быть обращено в доход государства. Вот что-то мне подсказывает, что такого типа меры могут быть приняты в обозримой исторической перспективе, чего бы очень не хотелось. И именно чтобы этого не случилось, я пытаюсь говорить об этом публично.
Ну а чтобы платили налоги в России, куда девят предложение их повысить больше, чем два раза для тех, кто долго живет там?
Ну, это ход в том же направлении. Логически это все должно завершиться тем, что если ты гражданин РФ, плати налоги в России, если ты не хочешь платить налоги в России, отказывайся от РФ-паспорта, лишайся права голоса, и больше ты не россиянин. Это так или иначе полностью отражает философию Владимира Владимировича Путина на современном этапе исторического развития РФ и путинской системы власти.
Настолько ненавидит слово «права», что даже называемое «правами» в быту водительское удостоверение подтверждается, что оно не считается удостоверением личности.
Ну, во-первых, это шаг прецедента Усманова, когда окончательно разделится личность и цифровой аватар. Кто был за рулем в момент совершения ДТП? Ну, и цифровой аватар. Но действительно, скоро же автомобилей в России не останется. Будут только китайские с российскими шильдиками. И там и дроны тоже с китайские, иранские с российскими шильдиками. Правда, еще Иран Ходор автомобиль наполонит российский рынок. Но поскольку ездить на них будет затруднительно, то зачем и права? Зачем вообще в России права человека? Александр Иванович Бастрыкин тут выступал недавно на некой научно-практической конференции и сказал, что надо, безусловно, осуществить конституционный переворот и вернуть... отменить запрет на использование государственной идеологии, сформулированной в статье 12 Конституции, потому что в статье 3 она уже сформулирована. Там сказано, что наивысшей ценностью являются права и свободы человека. А значит, эта либеральная идеология уже тихой сапой протащена в качестве государственной, и этого все надо отменить. Потому что кому нужны права и свободы человека? Ну, кому они нужны, действительно?
Ну да, права не свободы. Есть еще автомобиль, который грядет у нас, популярный, автомобильного завода «ХАМАЗ». Да, должен быть еще. Да, но это грузовой автомобиль, насколько я понимаю, да? ХАМАЗ производит грузовые автомобили.
Ну,
да.
Причем он же должен быть и дрон, это должен быть гибридный автомобиль.
Да, трубовоз и вот и должен быть...
Ну, кстати, резко, как сообщает нам статистика, резко сократились поставки леса за экспорт леса за пределы РФ. Да. Как говорил Владимир Семенович Высоцкий, лучше лес рубить и на гробы. Это вообще пророческое стихотворение, потому что там в прорыв-то идут штрафные батальоны, то есть как раз ЧВК Вагна.
Да.
Поэтому для гробов, для производства гробов требуется гораздо больше леса и какой уж тут экспорт, тем более в недружественные страны.
Еще один у нас, вот мы говорили про сетку Рабица и про преступную группу или какую там, я не знаю, контору Рабица Вассермана.
Да, вот. Тут нельзя не вспомнить эту самую роковую фразу Владимира Путина: «Рабица не рабица, терпимая красавица».
Да, да, рабица не рабица. Но у нас еще, я же предлагал в свое время вот против украинских голубей, гусей там, и так далее запускать двуглавых орлов. Здесь, боевых двуглавых орлов. Вот предложили, орлов предложили. А у двуглавого-то какой обзор-то замечательный, у него совершенно почти круговой, может быть, 360 градусов, может быть, обзор куда. Так что вот все...
Я же предложил депутат Журавлев.
Да, ну Журавлев-то у нас послушал наверняка.
Да, он предложил использовать орлов и что-то еще, и тут, но это вообще общегосударственная линия, потому что я помню, что еще осенью 2020 года сообщалось, что дом правительства закупил Белый дом на Краснопресненской набережной боевых ястребов и соколов для борьбы с воронами.
Нет, ну это замечательно, у нас была в том же самом знаменитом журнале «Мой район» была статья, было интервью со службой Соколиной, вот этой Соколиной службы Кремля, там замечательно это давно существует, это прекрасная служба, дрон-то тут при чем? Они по воронам специализируются.
Нет, ну так оно, это тот же тренд использования боевых птиц, потому что вороны почему были вредны для дома правительства? Потому что и вот тут правительство РФ, мне кажется, совершило некоторую ошибку, обнародовав эту информацию, поскольку здесь сработала логика «страшно далеки они от народа». Узок рук. Потому что выяснилось, что председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин, как его предшественник Дмитрий Анатольевич Медведев, летает на работу на вертолете, причем на кортеже из трех вертолетов. Медведевский кортеж я сам наблюдал, мне подсказали, как, откуда его надо наблюдать, из бара в гостинице «Украина» на Нерадисон. Там хорошо видно, как Медведев летел на работу. Сколько летел он довольно поздно по меркам бюрократии, то можно было застать. Как кортеж трех вертолетов. Так что и вороны попадают в двигатели премьерских вертолетов. Тем самым создают недопустимую угрозу жизни и творчеству премьер-министра Мишустина, и поэтому боевых соколов и ястребов, где-то воспитанных, кстати, в питомниках в Краснодарском крае, специально закупили, они, значит, разгоняли там ворон. Поэтому они точно могут разогнать беспилотники. Кстати, возвращаясь к мифологии беспилотника и всемирно-историческом значении Карлсона и архетипа Карлсона, вообще, помните нашу с вами полемику про Дон имени Рамзана Ахматовича Кадырова, что везде был Дон.
Да.
Генерал Армагеддон там, и так далее, и так далее.
Да, обязательно Дон, да.
Здесь, мне кажется, Дон надо... Рамзан Ахматович должен начать говорить вместо Дон – Дрон.
Угу. Да.
Да, опять целая цепочка ассоциаций. Генерал теперь будет Армагеддрон.
Ну, да. Здесь уже в чате у нас писали роман «Тихий дрон».
«Тихий дрон», ну и, наконец, конечно, «Дрон Жуан».
Дрон Жуан, да.
Он же летучий.
Мой герой, Дрон Жуан, да. Но это кошмар какой-то.
Вообще, поединок Карлсона с Дроном Жуаном, собственно, Карлсон – это и есть каменный гость, и Дрон Жуан. И вот это и есть финал мировой истории спецоперации «З». Надеюсь, когда Евгению Беркович освободят от всех обвинений, она поставит такой спектакль. Я готов выступить
команду. Да, да, Дрон Жуан. Ой, господи, а Дрон Кихот – это кто?
Дрон Кихот – это кто-то, кто бескорыстно пытается помочь на спецоперации, взять хоть кому-нибудь. И это, кстати, Дрон Кихот, кстати, это аналог Швейка современно. Вот вокруг этого, может быть, написан один из больших романов о сегодняшней не войне в Европе. Кстати, тут же Папа Римский выступил в роли Дрон Кихота. И попросил обе стороны воздержаться от наступления, и российскую, и украинскую, потому что, типа, сейчас будет мирный план. И вдруг неожиданно стало ясно в этот момент, чего, может быть, мы с вами не понимали с самого начала, что митрополит Илларион Алфеев, известный российский композитор, а композиторы тут кругом, видите, то Вагнер, то Алфеев, вот еще ЧВК Алфеев, можно вполне назвать, а не только Шнитке, что все только немецкими. Правда, логика «сделайте меня немцем», она бессмертного РФ, но тем не менее. Выяснилось, что он, когда потерял должность руководителя отдела по внешним церковным связям и уступил ее Анатолию Севрюку, который считается, возможно, преемником патриарха Кирилла Гундяева и даже его не совсем духовным, возможно, сыном, он стал митрополитом Будапештским, находится в Будапеште. И теперь только становится понятно, когда неожиданно в стык Папа Римский встретился с Виктором Орбаном, премьер-министром Венгрии, и Илларионом Алфеевым, что основная миссия Илариона Алфеева – это поддерживать деликатную коммуникацию с Виктором Орбаном по вопросу избежания санкций. Почему? Ведь именно Венгрия по какой-то причине там полгода назад билась об грудь и кричала, что ни в коем случае нельзя вводить санкции против патриарха Кирилла Гундяева. О, все понятно.
Глубоко.
Теперь, оказывается, глубоко. Этим же каналом, скорее всего, и российские олигархи же тогда. Помните, был целый список российских олигархов, которых Венгрия требовала исключить из санкционного списка. Там же были и акционеры Альфа-группы, Алишер Бурханович Кусманов, и Дмитрий Мазепин, и кто-то еще. Все, полный список уже не будем загружать. Телеграф тот самый. Не Телеграм, а Телеграф. Да-да, так что, видимо, митрополит Илларион Алфеев там сидит на серьезном проекте, использование Венгрии в РФ интересах. И поэтому его отправка митрополитом Будапештским – это не такая уж ссылка и понижение, как это казалось в момент, когда он уступил в свое московское кресло господину Севрюку. Да, так что вот все в действительности, все не так, как на самом деле, все не так просто. Правда, непонятно совершенно, как будет выглядеть реальная миротворческая стратегия Святого Престола. Вы же помните, что Папа Римский собирался приезжать в Владивосток к Леопарду, нет? Чтобы он укутовил у Леопарда, живущего в Приморском крае, который получил имя в честь вот какого-то аргентинского писателя. Папа же аргентинец, забыл я. Какая-то культовая вещь в Аргентине, например, поскольку я, в отличие от Остапа Ибрагимовича Бендербея, не так глубоко погружен в аргентинскую культуру, так сказать, я кроме Борхеса, в общем, практически ничего там не особенно, то и он мог приехать в Россию, в Владивосток, повидаться своим леопардом. Ну, чтобы, так сказать, юридически вскрыть эту ситуацию, что он может пересечь границу Российской Федерации, а там уже двинуться дальше. Такой проект существовал на полном серьезе, и его существование подтверждал губернатор Приморского края господин Кожемяков. Вот, поэтому там могут быть самые фантастические идеи, но тут вопрос о санкциях. И с роли митрополита Иоанна Алфеева мы уже выяснили, и он заслуживает, чтобы ЧВК было названо его именем, безусловно. Но тут ведь, помните, что Михаил Маратович Фридман и его коллеги по Альфа-групп, за которых ратовали крупнейшие российские оппозиционеры, значит, опять Алексей Алексеевич Венедиктов все это испортил. То есть то мой район, то, значит, письмо Боррель опубликовал, да? Как у Шпака магнитофон, у посла медальон в раскрытом советском фильме. Тут выяснилось, что они же, как утверждалось, осуждают Владимира Путина и агрессию против Украины. А компания «Альфа-страхование», входящая в их холдинг, она исправно продолжает получать деньги из федерального бюджета за страхование всяческой техники Росгвардии, МВД, в чем находящейся прямо на украинских фронтах, в горниле и пекле спецоперации «Z». Да, то есть, что как-то не стыкуется с утверждением, что, дескать, они осуждают агрессию и политику, миролюбивую внешнюю политику Владимира Владимировича Путина. Поэтому все же, мне кажется, если российские олигархи хотят действительно выйти из-под санкций, надо им не письма писать и не отрекаться кулуарно от Путина, другой рукой загребая бюджетные деньги, причем прямо из бюджета, не войны, прямо самое что ни на есть, кровавые финансовые ресурсы. А все-таки надо уходить под программу защиты свидетелей в США, например, и брать имена погибших оппонентов Кремля. Например, Михаил Маратович Фридман мог превратиться в Александра Вальтеровича Литвиненко. Mm-hmm. Я Александр Вальтерович Литвиненко, я не умер. А то, что я немного на него не похож, ну, я бы на вас посмотрел, если вас отравили полонием. Как бы изменилась ваша внешность, чтобы не делать пластическую операцию и не уподобляться некоторым людям, от которых они хотят отречься. Кстати, то, что Александр Литвиненко жив, на днях стало известно. Потому что выяснилось, что организатор ФСБ накрыл сеть организаторов несостоявшихся терактов в Крыму, которые всякие террористические причиндалы из Болгарии через Турцию и Грузию поставляли в Крым. Не знаете эту историю? Вот только что перед прилетанием беспилотника в Кремль. Вообще сложилось впечатление, что беспилотник прилетел в Кремль, чтобы отвлечь немного внимания от этой истории в Крыму. И там две ключевых фигуры, которые были организаторами террористической сети, это Александр Литвиненко, а второй человек Виктор Подвальный.
Господи.
Причем ясно, что Подвальный – это псевдоним. Очевидно, что такое Подвальный? Это подпольный сторонник Навального. Подвальный.
Совершенно какая-то фамилия для плохого фильма про Россию. Вот плохого, там, я не знаю, американского фильма про Россию.
Да, где космонавт
генералом Гоголем, генералом Пушкиным и так далее.
Как раз Армагеддон.
Да.
Конечно. Вот, да, и причем все эти, так сказать, взрывчатки поставлялись через Турцию и Грузию, что заставляет задать вопрос о том, насколько эти страны остаются дружественными. Тут же мэр Тбилиси, в прошлом выдающийся футболист Каха Каладзе, заявил, что в Грузии-то в Евросоюз не приняли, потому не дали ей статус кандидата, ее не избирались, не дали статус кандидата в члены Евросоюза из-за того, что она санкции не вела против РФ, а санкции против РФ были бы самоубийственными. Ну, как взрывчатку в Крым огружать Александру Литвиненко и Виктору Подпольному Навальному, да, так, вот, оказывается, они недружественные, вот с чем надо разобраться. Так что тут действительно, опять же, все непросто. Совпадение, как говорил
известный. А вы говорите, нет хаоса, какой-то хаос. Но, может быть, в этом хаосе есть замечательная логика тогда.
Как сказал Дмитрий Олегович Рогозин в романе Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Впрочем, он не главный герой этого романа, поэтому не отдумать, что «Идиот» это к нему относится. Из русского хаоса образуется русский космос. Он даже хотел сделать это с официальным девизом Роскосмоса, но тут его уволили.
Ой, господи, да. Но вообще парад будет, да, 9-го?
Ну, кажется, даже Владимир Ильич там собирается выступать, если только это не цифровой аватар по принципу Усманова.
Нет, ну, скажет-то он то, что должен говорить любой Путин.
Да,
любой из всех возможных. Он, так, наверное, вот ничего такого не скажет, чтобы не мог сказать Путин сейчас.
Ну, естественно, он скажет о том, что тяжелые годы приходят, они будут тоже трудные, и что мы отстояли Россию, подвергнувшись беспрецедентной агрессии со стороны США и НАТО в военной сфере, а со стороны коллективного Запада в сфере экономической. Но ресурсы РФ наши неисчислимы, и сколько медного листа, чтобы покрывать купол сенатского бункера до морковки на заговине, у нас завались.
Ну вот. В прошлом году ждали там объявления войны, мобилизации, я не знаю чего, просто вот всегалактического сената, ну я не знаю.
Нет, я думаю, что ничего особенного не будет, кроме того, даже после прилета беспилотников в купол, в кумпол, российской власти. Ведь реакция была довольно сдержанная, обвинили во всем опять США, сказав, что это нет, сказать, ответственны за все. Поэтому, а в чем подтекст, что отвечать за прямо Украине не надо, все равно, что США виноваты. И центр принятия решений не в Киеве, а не в Вашингтоне. Что в переводе с языка Марии Владимировны Захаровой, которая это сказала, на любой другой индоевропейский, во всяком случае, означает, что, уважаемый дяденька Байден, сделай, пожалуйста, так, чтобы ничего не случилось 9 мая. То есть Кремль подтверждает, что Соединенные Штаты Америки и лично Байден по-прежнему главные гаранты безопасности Кремля и лично российского президента, и апеллировать надо только туда. Здесь, кстати, я подумал, что же вслед за Еленой Блиновской еще блогер «Инстасамка» становится крупным спонсором спецоперации Z. И можно было бы создать цифровой аватар «Инстасамец». Понятно, о ком идет речь. А если спонсором станет все-таки «Альфа-групп», разочаровавшись в идее выйти из-под санкций, кроме как через программу защиты свидетелей и превращение Фридмана в Александра Вальдовича Литвиненко, то это будет называться «Инста-Альфа-самец». Чтобы логотип Альфы был прямо во время любого выступления инстасамца, в том числе 9 мая, как еще предлагал известный сатирик в начале 90-х годов, немножко видоизменить флаг Российской Федерации, поместив в правом нижнем углу логотип спонсора, флаг США. Вот так. И тогда, кстати, все понимали, кто спас Российскую Федерацию от худшего в начале 90-х годов и сохранил ей ядерное оружие и все прочие прибамбасы, с помощью которых Путин грозит всему миру теперь.
Да. Ах, в интересное время мы живем с вами. Замечательное. Замечательное. Ну вот, 10-го разблокируют улицы, Красную площадь. Разблокируют улицы, которые вчера заблокировали. Опять целый год не будет репетиций. Но это быт. А вот все-таки, наверное, что-то случится в мае. Все-таки весной будет.
И понятно, да, здесь же еще издание РБК опубликовало большой аналитический обзор на тему общий лозунг «Sell in May and go away». «Продавай в мае и уходи».
Mm-hmm.
Что явно намекает на ситуацию на фронтах. А возвращаться велели в сентябре. Значит, в августе все типа должно закончиться. Но кульминационный день 30 июня в этом году, безусловно.
30 июня? А почему 30 июня?
В Российской Федерации уходит Тиндер навсегда. И поэтому вы...
Если что, это они приурочили... Это опять наезд, Станислав Александрович. Это день моего рождения. Да. 30 июня.
Ну, потому что это, да, и, собственно, это должен быть введен официальный российский праздник, день открытой сексуальности, потому что настоящему мужчине Тиндер не нужен, не так ли? Как и настоящей царице полей.
Ну да, да. Но это самое, мне понравилось про отечественную службу знакомства в койку и точка, мне это очень понравилось.
Да, ну и да, это Горбачев Шелягов, которого мы с вами упоминали в прошлый раз, зарегистрировал бренд «Грустная точка».
«Грустная точка», да.
Похоронного бюро. Но тут новый бренд может приобрести себе с уходом Тиндера Сергея Владимировича Кириенко, российский куратор внутренней политики. Вы помните, что в его молодости в 90-е годы его называли «Киндер-сюрприз», а
да.
Сейчас «Тиндер-сюрприз».
Тиндер-сюрприз, да. Да, хорошее дело. Ну, в общем, пусть обращаются. На самом деле...
А слушайте, извините, я чуть-чуть не забыл, я обязан сказать. Просто аудитория не простит, если это забуду. Если что-то я забуду, вряд ли звезды, они же беспилотники, примут нас. Нас, правда, примут ФСБшники, но это другой вопрос.
Да.
Что на этой неделе Николай Платонович Патрушев, секретарь Совбеза, дал интервью «Известиям», в котором он раскрыл-то весь хитроплан. Все наступление и прочее, и даже уход Тиндера – это не страшно. Потому что с помощью специального термоядерного видимого оружия, это считается в подтексте, РФ организует извержение Йеллоустоунского вулкана в США. После чего США погибнут, и выживут только те американцы, кто своевременно получит российские паспорта и переместится в Сибирь. Ибо только туда не долетят брызги Йеллоустоунского вулкана. На этом фоне, кстати, ускорил сдачу в плен Дмитрий Анатольевич Медведев, который написал, что для капитуляции Гитлер не нужен, достаточно адмирала Дёнитса. Хотя капитуляцию, если не изменяет, подписывал фельдмаршал Кейтель, а не Дёнитс.
Кейтель подписывал, но Дёнитс был назначен...
преемником. Да, это, да, явный намек, это явный намек послания коллективному Западу, что не нужен вам Владимир Владимирович Путин, верните Дмитрия Анатольевича Медведева. Дёнитс лучше Гитлера. Путин хуже Гитлера, как говорили российские оппозиционеры лет 15 назад, пока за это еще не сажали в тюрьму, поэтому мы этого не утверждаем. А Дёнитс, он получше Гитлера будет. Долго сопротивляться не станет.
Денис, кстати, его оправдали на Нюрнбергском процессе, с него
Поэтому Денис все больше
сняли
становится
обвинений, да.
Денис все больше становится ролевой моделью Дмитрия Анатольевича Медведева, это надо констатировать. Поэтому его телеграм-посты далеко не так просты, извините, тоже получили стихи.
Как это учитесь читать по-настоящему, в том числе и посты Дмитрия Анатольевича Медведева. Ну, пока вы над этим размышляете, и, может быть, и этим и займетесь, мы расстаемся до следующего четверга. Я вернулся к настоящему.
Приятное послевкусие останется и на пятницу.
Хорошо. Спасибо. Всего доброго. До свидания.